Недельная глава. Рав доктор Михаил Лайтман и Шмуэль Веложный. Здравствуйте, добро пожаловать на нашу программу с Рав доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав, здравствуйте. Я ваш преданный слуга. И у нас сегодня глава Тице. Всю неделю я скучаю за вами. У вас стремление к Торе? У меня всегда было стремление к Торе в смысле содержательном и образном. Есть что-то, что вас привлекает? Да, как художника, драматурга. Эти истории меня очень увлекают. Я понимаю, что это речь идет об одном человеке, это событие моего внутреннего мира, но когда я смотрю вокруг себя, я начинаю путаться. И у нас есть еженедельная встреча для того, чтобы постараться увидеть, что на самом деле происходит. Сегодня мы выходим на войну. И выйдешь на войну против врагов твоих, и отдаст их Господь Бог твой в руки тебе, и возьмешь их в плен, и выйдешь в плену жену красивым видом, и возжелаешь ее. И сразу я представляю себе эту женщину и эту картину. Так это есть война? Хорошо. Ты видишь? Если ты видишь красивую женщину, то это уже война, больше ничего не нужно. Ты должен это видеть. Но эта красивая женщина внутри меня. Да, но почему она привлекает тебя? Почему она красивая? Ведь в конце концов, то, что раскрывается во мне, моя нуква, слово «некев», то есть отверстие, потребность, это и есть эгоистическое желание. И получается, что если это меня привлекает без войны, без того, чтобы все наладить, как полагается, то я уже нахожусь, у меня уже проблемы. То есть это не проблема. На самом деле все зависит от того, как я ее посвящаю себе, и как я работаю с ней, чтобы это стало частью меня, чтобы это было помощью вопреки. Но если это желание, которое раскрывается как красивая женщина, красивое желание, которое раскрывается, это эгоистическое желание, и мне нужно с ним сражаться, потому что если я буду заниматься им, а не целью творения, то все, я пропаду как человек, я останусь животным. У тебя только это и останется, ты не приподнимешься. И написано здесь, если возжелаешь женщину, то есть несколько условий. Если ее освящать таким образом, чтобы с ее помощью ты уже пришел к исправлению, поднялся на духовную ступень, и здесь есть, следует привести ее в свой дом, она обреет, пусть обреет свою голову и отпустит ногти, это как институт красоты. Наоборот, чтобы не было у нее длинных ногтей и длинных волос, то есть нужно немножко ее принизить, чтобы увидеть ее внутреннюю суть. Когда она снимет внешнее, то увидишь внутреннее. И сейчас нужно ей позволить находиться в доме месяц, только после нее вступать с ней в интимную связь. Да, ты вступаешь в такое эгоистическое, в такое состояние со своим эгоистическим желанием, когда ты видишь ее внутреннюю суть, к чему оно предназначено, только для того, к тому, чтобы увлекать тебя к обычным наслаждениям этого мира, не духовным. Духовное означает, что ты заботишься о ближнем, а материальное означает, что ты заботишься о себе. Материальное о себе — это эгоист во мне, и тогда ты находишься только на уровне животном. А духовное называется то, что ты заботишься о ближнем, возлюби ближнего как себя, и тогда ты видишь высшую реальность, скрытую от нас, Творца. И когда пробуждается в тебе желание, которое увлекает тебя, это хорошо. Это признак того, что дают тебе свыше шанс продвигаться. И этот шанс иначе даст поступок тебе в испорченном виде. Ты должен видеть это желание в правильном виде. И раскрыть его в истинном виде. Оно должно призвано тебя оставить только в этом мире. Если ты правильно желаешь, работаешь с этим желанием, то ты извлекаешь из него всю эту материальную прелесть. Это означает, что ты обреешь голову, волосы с головы, волосы головы, а слово «соэр» — бушующий, и ногти. Ногти и волосы — это, кстати, какой это уровень в нашем теле? Наше тело — это животное, а волосы и ногти — это растительный уровень. То есть ты хочешь поднять это желание вверх. А животное идет после растительного, не живое растительное животное. О неживом мы говорим, потому что желание, в котором есть движение. Но какое движение? Ты извлекаешь из него растительный уровень. Это называется ногти и волосы. И остается животный уровень. А животный уровень, ты готов поднять и исправить до уровня говорящего. Адама, то есть слово «думая», подобный Творцу, сила дающая. И тогда это желание ты вводишь куда? Нужно его посадить, сидеть траур. Когда человек умирает, волосы и ногти — это единственная вещь, которая продолжает расти. Да, тело умирает, животный уровень, а растительное продолжает. Я был со своей дочерью на этой неделе на севере страны, и мы оказались на кладбище. Ей 7 лет. И там было 2 могилы, и было очень интересно. Спросила, что это? Мы зашли, и она сказала, что она хочет увидеть. Я ей объяснил, что нечего видеть, только кости. Она очень хотела видеть кости и спросила, где тело. Я ей сказал, я сомневался, на каком языке с ней говорить с 7-летней девочкой. Я сказал, что черви едят. Короче говоря, я очень запутался. Но мне любопытно. Она спросила, откуда черви? Когда человек умирает, в человеке нет червей. Когда он умирает, только тогда появляются черви. Не то, что сейчас есть черви, которые могут нас съесть. Но на самом деле на кладбище должны быть черви. Почему есть черви на кладбище? Черви в нас. Как только тело не обновляет себя, то вся его материя, вся его разложение начинается. Ну, мы немножко отклонились от темы. А если не пожелаешь ее, не захочешь работать, то отпусти ее куда ей угодно. Что это значит? Или ты исправляешь это желание и продолжаешь с ним, или ты не можешь, тогда ты с ним больше не играешь. Очень простые вещи. То есть не занимайся со своим эгоизмом, желанием получать, а если ты хочешь это принять, то ты обращаешь желание отдачи. Все говорится о желании, которое пробуждается в человеке, как человек соотносит его со святостью, насколько возможно. Потом эта глава, после этого продолжается законы семьи и взаимоотношений. Это тоже законы. Это тоже закон сейчас. Да, все это. Но я говорю, что глава начинается с того, когда вступишь на войну с врагом. Все, что, естественно, тебя увлекает, ты должен рассматривать в этом помощь вопреки. это дано, должно тебе помочь при условии, что ты это принимаешь, воспринимаешь правильно. Стараюсь подумать, кто в моем ближайшем окружении так относится к жизни, так думает, думать это уже действие определенное, но как будто кто так видит, кто спрашивает. Допустим, я разговариваю с друзьями, которые готовы слушать, ты говоришь, ты утопист. Именно. Почему бы не заниматься не утопией? Они говорят, это нереально. Человеку удобнее рассчитывать, сколько я могу позволить себе удовольствия, чтобы это было мне хорошо, хорошо близким. Как-то он устраивается, и все. Вся наша жизнь — это как мы можем заплатить за разные наслаждения. И мы остаемся в этом. Пока... Уходим. Становимся пищей для червей. Но если человек смотрит на все шансы, как на шанс действительно что-то сделать с желанием, потому что каждое мгновение с его желанием, он видит, что желание меняется, и начинает делать расчет, как можно присоединить это еще и еще, к соединению, и в особенном соединении, где он настраивает его с другими, у нас люди организуются в десятки. И тогда он начинает там раскрывать такую форму объединения между людьми, когда в десятке начинает чувствовать, что раскрывается новая сила. И это сила отдачи, сила объединения, сила, которой нет в этом мире. А мы особенной тенденцией, особенным вкладом, мы эту силу раскрываем, и тогда начинаем видеть через нее, сквозь нее, начинаем видеть новый мир. Он дает нам возможность видеть новую форму реальности, когда реальность связана, реальность едина, и в ней только одна сила властвует, это сила выше, Творец. Но это при условии, что ты выходишь на войну против всех сил, всех желаний, которые пробуждаются в тебе, каждое мгновение, и все больше и больше, к разным вещам. И здесь, когда вступишь на войну, показывает определенный порядок, как относиться к желанию на уровне говорящего, животного, растения и неживого уровня. Потом есть страдания не... И запрета не относительно женщины. Да, между любимой и нелюбимой женщиной. Все это в тебе. Потом есть сын. А что такое сын, который беспутный и строптивый? Как можно это понимать? Ты сразу начинаешь говорить о реальности. Ты начинаешь воевать со своим эгоистическим желанием, которое тебя не оставляет в покое и тянет в разные стороны. Это пока еще маленькое желание, но смотри, какое оно не дает тебе покоя. Не идет туда, куда ты хочешь. Естественным образом, если я не хочу учиться и говорю, что это мне нелюбопытно, это мой эгоист говорит, я говорю себе, что я не занимаюсь в десятке, не выполняю первое условие, я один. В одиночку нельзя ничего добиться. Если человек хочет раскрыть свою душу, это только в соединении с такими же людьми, как он, где он выполняет правила возлюби ближнего как себя и достигает такого объединения, когда они создают одну структуру, когда он хорошо связан в гармонии взаимоподдержки в своей десятке, и начинаешь работать с ними как можно больше. И по пути у него есть работа с эгоизмом, который влечет его в разные направления назад. Это называется благообразная жена. И даже если он осветил это желание ради отдачи, то он начинает соединяться с этим желанием и хочет соединиться с другими людьми. В соединении с желанием с другими людьми он порождает новое желание, и между новыми желаниями в нем раскрывается сейчас результат. Хороший или плохой? Настолько просто. Это желание, исходящее из того желания, которое он исправил. Но сейчас он должен исправить его еще глубже, на уровне сына. И тогда он что он делает с этим беспутным и строптивым сыном? Он должен правильно с ними работать. Если невозможно, как с той женщиной, с тем первым желанием, если она не может, не хочет освещаться, работать ради дачи, то он ее прогоняет. То же самое с этим желанием. Если он может его исправить, он продолжает с ним, с этим сыном. Если нет, тоже отсылает его. Он приходит к мудрецам, говорят, возьмите его у нас. Я обязан спросить. У меня есть сын с подросткового возраста, очень сложный возраст для меня. И постоянно он беспутный и строптивый, на самом деле он не слушается, постоянно конфликты, он хочет, я не разрешаю. Так как это соединить с чем-то духовным или сказать, это реальность? Проблема в твоем воспитании совершенно другая, потому что ты в твоем воспитании не воспитываешь его. Ты его ограничиваешь, и все. Ты не даешь ему внутреннюю другую программу, как существовать, что делать, как видеть мир по-другому. Ты говоришь, так нельзя видеть, так не делай, но он так видит. Он несчастный. Чем он виноват, что у него такой жестокий отец? Не говорите жестокий, а какой? Так написано. Я не знаю иврит. Но я не такой жестокий. Почему нет? Ты украдешь у него жизнь. Иногда я считаю, что дети со мной остаются только потому, что я известная личность, иначе меня бы давно бросили. Но его ощущение страшно. Я чувствую себя на его... Я на его стороне, я стараюсь показать ему направление, путь. Так ты себя с ним красиво ведешь всю жизнь? Ты такой спокойный? Нет, если бы я делал своим детям то, что я делал с родителем, но давайте вернемся к главе. Секунду. Так, один раз человек исправляет эгоистическое желание, которое пробуждается как женщина красивая видом. Второй раз, когда он исправил это желание и породил с ним результат, тоже результат он должен исправить. Это называется сын беспутный и строптивый. Затем что? Мы уже закончили как бы с уровнем женщины-ребенка и говорим о животном уровне. Что животные? Здесь. Итак, сын. Есть разные законы, запрещающие человеку беспутство и возвращение утерянных вещей, разные такие понятия. Я вижу, ты хорошо изучил. Все такое образное. Все потерянные вещи в шаббат, мне сразу представляется сцена такая, что такое потеря в Кабале. Все говорится только о нашем эгоистическом желании, которое мы можем выработать в соединении с другими, с нами Израиля, и в этом соединении мы можем раскрыть высшую силу, и тем самым мы исправляем себя. Мы не можем исправить себя. Мы можем только привести себя к состоянию, когда высший свет действует на нас. Это называется «создал злое начало». Злое начало — то, что мешает нам соединиться, нам, всему народу Израиля. Мешает нам соединиться. И что мы должны ему дать? Создал Тору как приправу. Что такое Тора как приправа? Не то, что ты читаешь, а свет в ней возвращает к источнику. Ты должен сейчас из текста, из того, что ты думаешь, что это Тора, привести себя к получению света. И этот свет повлияет на тебя. И вместо того, чтобы ты... тебя отталкивало соединение, ты почувствовал, что ты способен на него. Это Тора, которая нас объединяет, сила, которая ведет нас к единству, к объединению. Поэтому все, что мы здесь изучаем, как выйти на войну, как ты сражаешься со своим эгоизмом на всех уровнях, на уровне женщины, ребенка, на неживом уровне, как ты свой большой эгоизм ведешь к состоянию, когда ты соединяешься с помощью него, когда свет исправляет его, и ты соединяешься с другими. И тогда становишься как один человек с одним сердцем, все. К этому нужно стремиться. И вся Тора только об этом. Если я стремлюсь, у меня нет группы, нет десятки, но я иду на работу, встречаюсь с людьми, с каждым человеком. Я смотрю на окружающих как на больших, чем я. Я принижаю себя. Зачем? Вы же говорите, что в десятке? В десятке, да. То есть это не связано. Там у себя на работе, ты входишь в ресторан, в кафе. Я стараюсь вести себя вежливо. Вежливо — это нечто другое, не то, что ты принижаешь себя. Я скажу тебе, почему это плохо. Потому что если ты принижаешь себя, как в любом другом месте, то ты привык к тому, что начинаешь к ним прислушиваться. Ты начинаешь их мысли и желания принимать. И тогда ты учишься у них разным глупостям. И тогда ты приходишь домой, полный вирусов, которых ты набрался, духовных, и что ты выиграл. Вместо того, чтобы ты постоянно шел со своей правдой, не то, что должен гордиться перед ними, но защищаться от них, для того, чтобы этот мир не дал тебе разные свои критерии, испорченные. Понимаешь? То есть стараться сблизиться с ними, но так, чтобы ты вместе с ними хотел приближаться к цели. Они тоже в это включаются. А если нет, то не насильно. Не насильно, не то, что я чувствую себя меньше других, а иначе я получу от них их желания, их мысли. Как это может быть? Чему я научусь у них? Как быть хорошим актером? Хорошим актером? Может быть. В профессии это нечто другое, но здесь ты должен провести четкое разделение. В чем ты с ними контактируешь? Общие законы, заповеди погребения, запрет мужчин одевать женское платье. Да, все говорится о наших разных желаниях, как мы их сортируем, и какие из них можно исправить и с ними приближаться к другим, быть как один человек с одним сердцем, и с какими желаниями, какие мы пока не способны исправить, поэтому мы с ними расстаемся. Что такое незаконно рожденный в Кабале? То, что ты порождаешь неправильно, при неправильном использовании свое желание получать, эгоистическое желание, ты порождаешь вещи, которые... Да, здесь... Что... Ты не способен с такими желаниями работать. Не все испорчены. Есть много таких. Несмотря на то, что это как в нашей жизни. Это всякий раз через тебя проходит много-много-много таких решимот, состояний. и мыслей, и новых желаний, и ты должен постоянно их сортировать. Но это хорошо, потому что там ты чувствуешь, ты постоянно проверяешь, насколько я могу соединиться с другими, насколько я могу выстроить связь между нами праведную, в которой я раскрываю Творца, раскрываю высшее состояние, реальность, которая всецело построена на взаимной отдаче. И в конце есть указание: «Помни, что сделал тебе Амалек на пути при вашем исходе из Египта». Это в конце, потому что при выходе из Египта, значит, при выходе из Египта, когда ты выводишь себя из своего эгоизма, и тогда самые тяжелые части остаются внизу, как будто ты вытаскиваешь из ведра с краской, и внизу остается большой осадок, и ты чувствуешь вот этот, эти примеси очень твердые, они очень привлекательные и по своему весу, и потому что оно тянет тебя к ради получения, думает только о себе, не о других, отключает тебя от правильного видения мира, когда весь мир — твоя душа. Только испорченная, поэтому ты видишь их вне себя. Но так, что ты соединяешься с другими, почему мы должны прийти к любви ко всем? Потому что так ты соединяешься со всеми во внутренней сути, раскрываешь, что твоя душа, а ты растекаешься по всему миру. Мира нет, это я, который вижу себя вне, изнутри наружу. И для чего мне дано такое зрение, чтобы я увидел весь мир вне себя, для того, чтобы увидеть все детали. Потому что во мне, внутри себя, я не вижу этого. Но против всех моих желаний, моего устремления, свойства, я вижу людей, животных, деревья, все-все. Я вижу это очень явственно, что это во мне. Тогда не вижу, если это вне меня, тогда я чувствую, что это так. Итак, мы исправляем все. И все начинается с, когда ты выйдешь на войну. Да, мы сделаем все необходимые подготовки, и у нас быстро закончилась передача. Большое спасибо, то, что были с нами. Шаббат шалом, спасибо большое. Рав, до свидания. До встречи на следующей неделе. Пока что давайте отсортируем. Шаббат шалом.